День добрый, дорогие слушатели «Эхо Москвы». Это программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. И у нас в гостях заведующий кафедрой вычислительная математика и механика Пермского национального исследовательского политехнического университета, доктор технических наук, профессор Николай Труфанов, и доктор технических наук, профессор, проректор по науке и инновациям ПНИПУ Владимир Каратаев. День добрый.
Добрый день.
Здравствуйте.
Николай Труфанов, заведующий кафедрой вычислительная математика и механика Пермского национального исследовательского политехнического университета, доктор технических наук, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, ведет педагогическую деятельность в должности профессора, автор и соавтор более 250 научных работ, 5 патентов и 6 монографий. Научные интересы: вычислительная механика полимерных и композиционных материалов и конструкций. В современной технике широчайшее применение находят полимерные материалы и композиты на их основе. Основная особенность механического поведения таких материалов – реаномность, то есть зависимость напряжения и деформации от истории изменения во времени внешних силовых, кинематических, температурных и других воздействий. Изготовление и эксплуатация таких материалов и конструкций может сопровождаться терморелаксационными и фазовыми переходами. Прикладные расчеты полимерных конструкций с учетом сложности их поведения сегодня выполняются с применением методов вычислительной механики, компьютерных технологий анализа механических систем. Ученые Пермского политехнического университета занимаются построением математических моделей поведения полимерных материалов, развитием высокоэффективных численных методов решения задач механики реаномных материалов, применением современных программных средств и информационных технологий для расчета конструкций параметров технологических процессов. Перспективы работы – это создание проблемно-ориентированных прикладных программ для прогнозирования механического поведения полимерных и композиционных конструкций на всех этапах жизненного цикла изделий, создание кадрового потенциала для широкомасштабного внедрения современных компьютерных средств инженерного анализа в повседневную практику инженерной деятельности.
Да, говорить мы будем сегодня о вычислительной механике полимерных и композиционных материалов и конструкции, работе, которая ведется в этом направлении в Перми. Ну, буквально в нескольких словах, Николай Александрович, в каких направлениях работаете сейчас?
Основное научное направление нашей деятельности – это механика полимерных и композиционных материалов на полимерной основе. В основном это волокнистые материалы с армирующими наполнителями – стекло, органопластики, углепластики, которые сегодня на протяжении последних, скажем, 20 лет очень широко применяются в конструкциях, в изделиях, в основном ориентированных на аэрокосмический комплекс. То есть там, где нужна высокая удельная прочность, жесткость, высокая энергоемкость. Ну, то есть там, где нужно экономить на весе и обеспечивать высокие характеристики удельные.
Какие материалы заменяют полимерные и композитные? То есть до этого какие использовались?
Ну, традиционно это были конструкционные стали различные. Значит, удельная прочность самого, что ли, прочного волокна органического, она в несколько раз выше, чем самых таких прочных сталей.
И когда переход на, вот, на полимерные материалы в этой сфере промышленности начал переходить?
Ну, это еще было в советское время. Но сегодня эти материалы широко используются не только вот в таких конструкциях традиционных, там, связанных, скажем, с оборонным комплексом. Сегодня любой, в общем, пермяк владеет изделиями из этих материалов. Это различные спортинвентарь, велосипеды, лыжи. Ну, в общем, вот много всяких таких изделий из угля, стекла, пластиков. Они в быту сегодня очень широко распространены. Ну, а современные, например, самолеты, ну, почти наполовину в своем составе имеют вот эти вот армированные пластмассы.
Если говорить о промышленности Пермского края, какие предприятия используют технологии и материалы, разработанные?
Ну, традиционно это предприятие НПО «Искра», это УНИКМ, это НИПМ.
То есть это ракеты.
Машиностроительные, да. Сегодня широко их начинают использовать. Это один из приоритетов на авиадвигатели. Там пока, правда, это в основном не силовые конструкции, а, скажем, энергопоглощающие, звукоизолирующие. Но начинается уже разговор о проектировании лопаток из композиционных материалов. Вот наше основное направление в рамках вот этого научной проблематики – это исследования ползучести релаксации в этих материалах. Они, как все полимеры реаномные, проявляют свои свойства во времени.
Реаномные, поясните, пожалуйста, для слушателей.
Реаномные материалы – это значит, что их поведение в сегодняшний момент, вот сегодня, да, определяется всей историей, что с ними происходило раньше. Угу. В отличие от многих традиционных конструкционных материалов, которые вот ведут себя так, как какие нагрузки внешнее воздействие они испытывают сейчас.
Поэтому нужно понимать и знать, что раньше с этим
делалось. Да, модели математических поведений очень сложные. Значит, и решение задач, соответствующих по расчету таких конструкций, требует привлечения вычислительной техники, огромных вычислительных ресурсов и современного, очень сложного прикладного программного обеспечения.
Насколько на сегодняшний день у университета достаточно базы для того, чтобы проводить вот эти вычисления?
Ну, тут можно по-разному говорить о базе. Самая главная база – это люди. Значит, мы уже 20 лет производим набор на направление прикладная механика с профилем вычислительной механики и компьютерный инжиниринг. И за это время подготовили около 200 специалистов с высшим образованием, которые владеют такими вычислительными технологиями. И в основном они у нас на предприятиях региона. Угу. Хотя работают и по всей стране. В Федеральном ядерном центре, например, большая группа наших выпускников в Сарове.
То есть эти материалы и в ядерной промышленности?
Да, конечно. Во-вторых, это вычислительные ресурсы. Ну, наш университет в этом смысле очень хорошо оснащен. У нас есть мощный кластер. У нас есть достаточно мощные персональные вычислительные средства на кафедрах университета, в том числе на нашей. В том числе от кластерного, многопроцессорного типа.
Такие. Суперкомпьютер.
Суперкомпьютер – это у политеха. А еще у кафедры есть такие мини-суперкомпьютеры, скажем. Вот. Это современное программное обеспечение – очень дорогостоящее и сложное, ну, ведущее в мире. У нас есть лицензионные такие продукты. А кроме того, многие специалисты, в том числе и на нашей кафедре, разрабатывают свои программные модули, которые можно интегрировать как в действующие программные системы, так и применять самостоятельно для каких-то вот конкретных задач.
На системах с открытым кодом?
Системы есть разные, есть с открытым кодом, есть довольно закрытые, но тем не менее мы умеем как туда добавлять то, что мы хотим. Значит, ну, это требует вот соответствующей подготовки.
Финансирование как осуществляется вот ваших разработок? Это региональный бюджет или это федеральные какие-то программы?
Ну, по разным направлениям. Если говорить о бюджетном финансировании, то у нас по кафедре так ежегодно проходит где-то 3-4 гранты РФФИ, Российского фонда фундаментальных исследований. Это не очень крупные проекты, они там порядка, ну, скажем, 500 000, 1 000 000 рублей в год каждый. Вот. Но они выигрываются на конкурсной основе, это очень престижно. Во-вторых, это в рамках РФФИ существует региональное финансирование, потому что есть такой раздел региональный грант РФФИ, который половину, значит, федеральный бюджет, половину краевой. Значит, кроме того, это хоздоговора с предприятиями, это различные программы, ну, типа в рамках постановления 218-го, 220-го.
Так называемые мегагранты, да?
Да, мегагранты. У нас на кафедре сейчас мы участвуем в двух таких мегагрантах. Один с мотовилихинскими заводами и один по 220-му. Это привлечение там ведущих ученых. Значит, у нас есть наш раздел работ в рамках такого гранта с привлечением член-корреспондента РАН Ломакина Евгения Викторовича, завкафедры МГУ. Там тоже вот эта тематика отражена.
Сколько научных центров вообще в России занимается подобной работой? Есть еще аналоги?
Есть. Они, как правило, эти центры регионально, что ли, привязаны к предприятиям подобного профиля. Это Подмосковье. Ну, в основном это где-то Королев и вокруг него вот эти все организации. Такого же профиля есть довольно хорошие научные школы в Сибири, Новосибирск, Кемерово, Алтайский регион вот этот.
В Казани?
В Казани очень большой. В Казани по большей части ориентирован на авиационную составляющую, Ну, поскольку,
то есть у всех да. некоторая специализация имеется?
Конечно, да.
А ваша специализация – это ракетостроение, правильно я понимаю?
Ну, в определенном смысле, да.
Подобной работой занимаются ведь наверняка и в других странах мира.
Конечно.
Вы знаете о том, как идет работа в этом направлении, например, ну, там, в США или в других предыдущих?
Да, традиционно. Ну, собственно, это было еще с советских времен. Разработки этого, что ли, класса – это в основном американские ученые. Там сосредоточено, ну, наверное, 90% специалистов в этой области. За последние десятилетия выросли довольно мощные школы в Европе. Они поднялись вместе с Airbus'ом и с внедрением таких материалов в авиационный комплекс. Вот. Ну, естественно, сегодня очень много работ появляется китайских специалистов. Не тех, которые работают в США, их много и раньше было, а те, которые работают сегодня внутри Китая.
Я так понимаю, что эти разработки у нас связаны прежде всего с военно-промышленным комплексом? Или нельзя так сказать?
Не всегда. Airbus, например, напрямую
нет, у нас
не связан.
Я имею в виду.
И у нас точно так же. Да? То есть у нас есть составляющая гражданская, летательные аппараты гражданского назначения.
Тоже авиадвигатель это.
Ну, да. Да. Есть, конечно, оборонного.
А зарождалась эта индустрия вообще как оборонная?
Во всем мире как оборонная зарождалась.
Угу. Скажите, пожалуйста, работают ли какие-то системы секретности, условно говоря, ваши разработки, чтобы они не утекали куда-то за...
Нет, мы в основном работаем ведь с проблемами, связанными с математическим моделированием, вычислительным экспериментом, и они такого плана фундаментального больше. У нас нет вообще в этом плане
никаких... Собственно, как таковых разработок, да, потому что есть режим конфиденциальности, но это...
Ну, то есть, вашим выпускникам никакого не закрыты дороги?
Нет, нет. Выпускники, когда попадают на подобного рода предприятия, они уже работают в рамках режима внутреннего там, да.
Университет в этом плане.
Основные задачи на сегодняшний день, над чем работаете? Можно как-то сформулировать это или...
Ну, сегодня наши в основном интересы связаны вокруг развития наших вычислительных возможностей. Потому что с каждым годом аппетиты повышаются, сложность задач нарастает. И в этом плане мы стараемся быть, на современном уровне. Это очень тяжело, это очень дорого стоит сегодня вычислительные ресурсы. Это программное обеспечение, с которым появились некие проблемы, связанные тут вот с санкциями. Вот. И сегодня в стране в нескольких центрах начаты работы по созданию российского программного обеспечения, вот этого специализированного, и они успешно продвигаются.
Насколько вы вообще серьезно сказали санкции, вся эта ситуация вот в вашей отрасли науки, на ваш взгляд,
оценка? В нашей отрасли пока это вообще никак не сказалось. Это больше на уровне таких потенциальных угроз. Потому что если по-серьезному эти санкции будут введены, то это создаст большие проблемы, но в основном не для нас, а для предприятий, которые используют такое программное обеспечение, ну, у себя, что ли, в серийных там исследованиях, в расчетах.
Серьезные санкции, на ваш взгляд, что это может быть?
Ну, это, например, запрет на поставку каких-то программных продуктов в Россию. В советское время такие существовали запреты.
Или запрет на продление лицензии, допустим.
Да. Обновление лицензии.
Ну, как вы говорите, какая-то работа уже началась у нас по возможности. Там,
она всегда велась, просто в свое время мы немножко отстали от Запада в этом плане. И в 2000-е годы рынок наполнялся очень интенсивно западными продуктами программными, как, собственно, во всех, наверное, областях. Вот. Параллельно разрабатывались и российские, но сегодня этому такой уделен серьезный приоритет, выделяется финансирование, и созданы, самое главное, такие точки роста, центры, коллективы, в которых вот это поставлено как целевая задача. Это самое главное. То есть не какая-то кафедра делает там на, скажем, инициативной основе, а такая серьезная государственная программа. В частности, делают в том же Федеральном ядерном центре в Сарове программное обеспечение российское, делают в МГУ, делают в Санкт-Петербургском техническом университете, и это на очень такой широкой кооперативной основе.
На сегодняшний день, если в процентах так оценить, наша доля в программном обеспечении в отрасли и все-таки американская, я так понимаю, 90%?
Нет, совсем не обязательно американская, тут много европейского. Ну, очень сложно сказать, потому что на разных предприятиях по-разному. Вот на мой взгляд, на предприятиях в основном пока стоит зарубежное. Если говорить о системах, связанных с вычислительной механикой. Если говорить о CAD-системах, да, то есть это...
CAD-система, поясните.
Это система разработки чертежей, рабочей документации, конструкторская, да, технологическая подготовка производства. Там довольно большая доля российского была всегда. Вот. Ну, в том числе и зарубежного много было.
Вы готовите специалистов этой отрасли. Много ли в России тоже таких вузов, которые готовят по этим специальностям людей?
Серьезно, подготовка ведется практически на трех кафедрах в России. Наша, наверное, начала так акцентированно готовить первое. Мы в 95-м году осуществили первый набор. Несколько позже возникла такая же профильная кафедра в Санкт-Петербургском техническом университете. Она всегда была, эта кафедра, но вот в такой профиль там появился несколько позже. И такого же профиля специалистов готовят в МГТУ имени Баумана. Всегда готовили. Есть несколько кафедр, которые называются очень похоже, но у них несколько иной профиль, так скажем.
И сколько специалистов ежегодно выпускается в вашей сфере?
Это штучный товар. Так, в среднем в год мы выпускаем 10 человек.
Эти люди, я так понимаю, востребованы во всем мире?
Да.
А они уезжают?
Уезжают очень активно.
А есть ли какие-то программы, потом, ну, там, не знаю, обязательства при приеме студентов, либо, ну, то есть способы удержать кадры, есть они какие-то? И как вы относитесь к подобного рода вещам, когда человеку говорят, вот ты получаешь эксклюзивное, очень качественное образование, но ты там, допустим, поработаешь какое-то количество на нашем предприятии времени?
Ну, это очень тяжелый вопрос. В открытой экономике способов удержать человека практически нет. Он единственный, насильно, да. То есть это единственный способ, это платить достойные зарплаты.
Ну, наверное, есть сегодня механизмы, я добавлю, да, Николай Александрович? Механизмы, которые разрабатывают и университеты совместно с предприятиями, и государственные программы, как раз гарантирующие в какой-то степени, что ребята останутся здесь, начиная от региональной, допустим, программы «Как удержать наших выпускников школ в наших вузах», да, это всем известные программы, которые ведет краевое правительство. Также есть такие формы, как, допустим, целевой набор, когда предприятия фактически направляют ребят под бюджетный прием от своего имени, направляют на поступление в университет на такие вот специальности, где востребована как раз инженерная, техническая подготовка. То есть вот такая возможность сегодня есть, и предприятия начинают этим все более активно пользоваться.
Ну и потом выпускник несет какие-то обязательства.
Он обязательства не несет, но он с первого фактически курса понимает, что он сюда пришел благодаря предприятию. Он пришел для того, чтобы в будущем решать проблемы предприятия. И это очень важно, потому что если мы сегодня нашему студенту, если у него в голове не будет вот этой адресации, да, своей подготовки, адресности подготовки, что он готовится для промышленных предприятий, а он готовится, или он готовится просто так, вот, для того, чтобы получить высшее образование, то он свободен, он себя чувствует. А если у него моральные какие-то обязательства, то основная часть все-таки по этим обязательствам, если еще и предприятия при этом поддерживают его, допустим, стипендиями дополнительными, какими-то возможностями там, зарубежных стажировок, научных стажировок, то у нашего выпускника уже формируется такой взгляд, что надо идти работать на предприятие.
Но это сугубо моральное обязательство.
Ну, это моральное. Я еще
в правовом плане
согласен с Николаем Александровичем, что правовых каких-то обязательств нет. Единственное, есть правовые обязательства в рамках федеральных программ. Есть так называемые гранты поддержки президента Российской Федерации на получение образования за рубежом. Так вот, если наш студент получает или аспирант получает такой грант, то у него есть обязательство вернуться на родину и отработать определенное время, 3 года, на одном из предприятий Российской Федерации. При этом не говорится, что это конкретно, допустим, какое-то предприятие, но это должно быть предприятие в России.
Николай Александрович, вопрос следующий. Можно ли как-то посчитать, в какую сумму обходится вот 5 лет образования для одного такого штучного студента у вас? Можно как-то прикинуть?
Прикинуть можно, потому что государством установлены сегодня, стандарт, по сути дела, да, стандарты оплаты. Да,
подушевое, так называемое. Подушевое. Да.
Ну, оно там как-то отличается на разных направлениях по-разному.
Вот где-то от 100 до 120 тысяч.
Да, да, вот так это вот в год. Но я думаю, что эти деньги, они достаточно формально сформулированы. На самом деле, высококлассные специалисты – это не просто деньги, это такой интеллектуальный потенциал преподавателей, которые с ними работали, ученых, которые параллельно с кем они занимались, исследованиями. В деньгах это оценить совершенно невозможно.
Николай Александрович, скажите, вам лично поступали предложения уехать и работать где-нибудь в Европе или в США, например?
Поступали, но довольно давно. Тут у них есть на Западе некие ориентиры возрастные. Вот когда возраст был, там порядка 40 лет, такие были предложения. Дальше у них, видимо, считается вот неперспективным.
Почему отказались?
Ну, у меня как-то не было желания вообще уезжать. Мне здесь интересно работать. Тем более здесь кафедра, коллектив, который создавался много лет, и ученики. Не вижу никакого смысла.
Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что когда вы учились в университете, в институте, еще не было вот той специальности, которую преподаете сейчас?
Нет.
У вас какое образование? Чем вы занимались?
Я заканчивал наш политех, специальность динамика и прочность машин.
Это у нас. То есть вы полимерными материалами не занимались?
Почему? Я как
на
раз
этой кафедре,
да, на этой кафедре стал заниматься механикой полимерных материалов. И кандидатскую, докторскую защищал на этой кафедре. И работал много лет на ней. Дошел до профессора. А потом вот в 1994 году организовал вот эту новую кафедру, именно под эту перспективную тематику. И на тот момент мы были, я думаю, что вот на волне, что ли, на передовой.
То есть это была ваша инициатива?
Инициатива, она была такая довольно сложная. Были такие настроения в руководстве политеха, в то время еще, по-моему, был институтом, политехнический институт. Анатолий Александрович Бартоломей проявил инициативу в таком плане. Декан нашего факультета, в то время это был Владимир Павлович Первачук. И вот так вот сформулировать удалось такие возможности, которые, в общем, жизнь подтвердила, что правильно поступили.
Тут, наверное, еще надо сказать о том, что у кафедры и вообще у университета очень прочная связь с институтами Уральского отделения Российской академии наук, да, с Пермским научным центром.
Конечно,
и
да,
вот это
нас
тоже отложило своего рода такой отпечаток на развитие многих научных направлений в университете. В частности, вот кафедра Николая Александровича – один из таких примеров университетско-академического сотрудничества. Вот можно об этом, наверное, да, тоже несколько слов сказать.
Конечно. Ну, у нас это настолько органично, что мы даже иногда забываем про это. Значит, моим научным руководителем был выдающийся, я считаю, российский ученый Александр Александрович Поздеев. По сути дела, основоположник механики в Перми. Человек, который организовал у нас институт механики сплошных сред Академии наук. Это наш такой ведущий академический институт в городе. И у нас очень тесные контакты со специалистами и этого института. Мы вместе занимаемся многими проблемами. Многие наши выпускники работают в стенах этого академического учреждения, защищают диссертации, растут.
Вот. То есть это была идея академического сообщества? Не было там какой-то разнарядки либо предложения там от военно-промышленного комплекса или от каких-то предприятий, что нам вот это нужно? То есть вышли вперед?
Потребность науки, наверное.
Да, это была потребность, наверное, науки и времени. Так. Это было очень заметно, что во всем мире эти технологии набирают силу. На Западе этому уделяется очень серьезное внимание. Вот если слышали про марсоход, этот проект, так, он целиком был сделан в цифровом виде на основе вот того программного обеспечения, о котором мы говорим, с привлечением самых-самых передовых вычислительных технологий.
То есть того самого программного обеспечения, которое есть у вас?
Да.
В космической отрасли, я так понимаю, что металлы тоже уходят, стали, приходят композитные материалы. Или нельзя так говорить?
Ну, вот. Наверное, так неправильно сказать. Это материалы, которые очень богато дополняют друг друга. У них разные целевые функции. Современные композиты позволяют очень серьезно снизить вес. А поскольку речь идет в основном о летательных аппаратах, то это одна из ключевых характеристик. Плюс они позволяют повысить многие характеристики, связанные там, с жаростойкостью, вибростойкостью, много. То есть тут надо в комплексе говорить, никогда не будет полной замены.
У каждого материала свое функциональное назначение, и все это определяется условиями эксплуатации.
В российской космической программе ваши разработки, ваши работы как-то участвуют?
Участвуют путем кооперации. То есть мы участвуем в различных НЕКРовских работах через предприятия нашего региона, которые входят, соответственно, в программу российских исследований.
Ну, вернемся немножко тоже к истории. Когда к вам обратились наши пермские предприятия, сказали, что вот нам хотелось бы вот это, вот это, вот это?
Очень сложно на этот вопрос ответить, да, потому что...
Итерациями тут идет.
Понимаете, это такая... сообщество, среда, которая живет уже много десятилетий, и тут нет такого, что вот пришел человек со стороны и заказал какую-то работу. Многие работы выполняются совместно после длительных обсуждений, обмена идеями. Нет, такого нет. Давно это всегда было так.
Сегодня, наверное, это такая задача развития вот этого треугольника вот этого Академия наук, производство, бизнес, да, сегодня считается, и университет. И вот они все вместе движутся по какой-то такой спирали, да, ставят друг другу задачи, решая их, генерируя новые задачи, формируя требования к уровню компетенции, к техническому оснащению университета, помогая в этом, к уровню подготовки кадров. И вот так вот мы и движемся вперед все вместе.
Эта программа «Не дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. В гостях «Эхо Перми», заведующий кафедрой вычислительной математики и механики Пермского национального исследовательского политехнического университета Николай Труфанов и доктор технических наук, профессор, проректор по науке и инновациям ПНИПУ Владимир Каратаев. Мы вернемся через небольшую паузу. Оставайтесь на «Эхе». День добрый, дорогие слушатели «Эхо Москвы». Это программа «Не дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. И в гостях нашей студии заведующий кафедрой вычислительной математики и механики Пермского национального исследовательского политехнического университета Николай Труфанов и доктор технических наук, профессор, проректор по науке и инновациям ПНИПУ Владимир Каратаев. Мы говорим о вычислительной механике полимерных и композитных материалов и конструкций, работе, которая ведется в Пермском университете по этому направлению. Хотел немножко, несколько вопросов задать по кафедре. В чем, собственно, особенности кафедры, в чем ее уникальность, на кафедре, на которой вы работаете?
Ну, я уже говорил, кафедре 20 лет. Особенность в том, что при подготовке специалистов мы пытаемся сочетать глубокую фундаментальную подготовку в области математики, подготовку современную в области информационных технологий, программных продуктов и средств. И тут никак иначе нельзя, самую глубокую инженерную подготовку в области прикладной механики. Вот только сочетание вот этих трех факторов позволяет подготовить современного инженера, расчетчика, вычислителя.
Молодым людям, поступающим на факультет, на кафедру, на вашу, что бы вы посоветовали подтянуть и на что прежде всего обращайте внимание? Какие вам нужны специалисты на первом? То есть не специалисты, а студенты на первом курсе?
Я думаю, что всем кафедрам нужны хорошие абитуриенты. Конечно, нужна очень, очень приличная подготовка базовая по математике. Это, наверное, на всех инженерных специальностях у нас особенно. Это нужна не просто вот такая хорошая базовая подготовка, нужно любить математику. Потому что, в отличие от многих инженерных специальностей, у нас математика в основе всех спецкурсов, она не заканчивается после второго курса, а только усложняется и усложняется. Но надо иметь в виду, что эта математика сочетается в первую очередь с вычислительными технологиями. Это то, что сегодня многие абитуриенты любят. Они, кстати, многие, поступая в университет, когда спрашиваешь, ты куда хочешь поступить? Я хочу учиться на компьютер. Это такой ответ, наверное, да, 50% всех поступающих хотят учиться на компьютер. Что это такое, очень сложно конкретизировать. Кто хочет учиться на компьютеры, у нас учат не просто играть на компьютерах, а работать. То есть это такой современный высокоинтеллектуальный инструмент, с помощью которого можно и проектировать уникальные изделия, уникальные технологии современные, и быть востребованным на любом производстве сегодняшнем. Наши предприятия региона в этом плане, надо сказать, хорошо развиваются и предоставляют множество рабочих мест соответствующего профиля.
Ну, вы говорите, 10 специалистов выпускаете в год, множество рабочих мест.
У нас, к сожалению, есть некие ограничения, так? То есть у нас набор 20 человек. Ну, вот из них, как правило, доходит до диплома магистра, да? Сегодня это последняя ступень, так у нас бакалавр, магистр. Ну, в среднем 10 человек.
А уходят сами или выгоняете?
Нет, ну выгонять, наверное, никого ниоткуда не выгоняют. Да.
Ну, отчисляют.
Да, отчисляют по разным причинам. Нет, сами вряд ли, так скажем. По стечению обстоятельств чаще всего.
Понятно. Девочки есть у вас?
Половина девочки. В среднем. Да.
И у всех хорошо с математикой?
У девочек с математикой зачастую лучше, чем у мальчиков. Ну, не намного, но так в среднем лучше. Вот. У мальчиков, как правило, лучше с информационными технологиями и с механикой. Но надо сказать, что студенческие группы, в которых вот есть некий баланс девочек, мальчиков, любителей математики и всех остальных разделов, всегда получается хороший коллектив, который вот как-то успешно учится. Были времена, это в советское время, когда мальчиков забирали в армию, и группы состояли из одних девочек. Это была очень тяжелая учеба.
Где вы базируетесь в Перми?
Мы на комплексе ПНИПУ, корпус Г. Там у нас и кафедра, и компьютерные классы. В корпусе Г все.
Ваши студенты, они из Перми или из края есть? Люди в общежитиях живут? Откуда приходят к вам?
Ну, среди поступающих 60% – это городские школы, а 30% – это область. В основном города такие районные, Чернушка, такого плана. И есть, как правило, там 1-2 человека, 3, которые извне приехали. Последние годы чаще всего приезжают из нефтеносных областей наших, вот оттуда.
А городские школы – это все те же обычно, да, поступают, которые математические, 146-я, там, 9-я, или из разных поступают?
Из очень разных, из этих школ, конечно, тоже бывают всегда. Из 17-й я бы добавил еще.
И, если не секрет, все-таки в процентном отношении сколько студентов-выпускников уезжает за границу? Ну, так вот, если представить.
Ну, так по-разному бывает. Каждый год, поскольку их очень мало, да, то вот очень большая вариабельность. По окончанию обычно так, 1-2 по разным причинам. Некоторые просто продолжают учебу уезжают. Некоторые ищут возможности работы. Больше всего уезжают из аспирантуры, к сожалению. Вот люди, которые наоборот, вроде бы имеют хорошие перспективы здесь. На втором-третьем году аспирантуры, получив уже такие хорошие исследовательские навыки, очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, что они находят себе работу за рубежом. И вот у меня, к сожалению, таких фактов много. Это, так скажем, раз в два года кто-нибудь уезжает.
И что вы, вот когда происходит момент, вам говорят, вот я собираюсь, Николай Александрович, покинуть страну и уехать. Что вы ему отвечаете такому человеку?
Так никогда не бывает, этот процесс очень сложный. Они как-то находят там какие-то каналы.
В тайне? Вот,
ну, не совсем в тайне, но этот процесс очень такой сложный. Значит, они сначала там едут, скажем, на стажировку на пару недель. Потом вдруг выясняется, что у них есть возможность там поработать пару месяцев. Потом их вообще не видим. Угу. И выясняется, что они уже там.
Ну, я бы вот в этом вопросе еще такой аспект посмотрел, да. То есть мы же можем говорить о том, что зачем мы их туда отправляем, да, отправляем на конференции за рубеж, конечно, да. Но надо смотреть в процентах, опять же. То есть ездят все, ну, даже если кто-то один человек уезжает раз в два года. Но, наверное, основная масса, ездив на конференции, общаясь с международным научным сообществом, и эти компетенции, которые они там приобретают, они их реализуют в нашем университете. То есть тут пессимистическую-то ноту в этом плане не стоит.
Нет, нет, это понятно. И просто
если
один большой мир.
Хорошо с ребятами расставаться, то они там делают карьеру. И если они остаются благодарны университету, то это тоже не всегда плохо. Потому что кто-то из них становится там и деканами, и заведующими кафедрами, и ведущими учеными. Это время проходит, и добрые отношения они.
Ну, то есть, эта сфера в мире, она все равно открыта. То есть,
да,
да, тут все разработки,
не закроешься, в принципе, да,
доступны.
Нет, научная сфера, она очень коллективна. Тут со многими контакты, в конце концов, начинают поддерживаться. У нас есть примеры такого плана. Но это, правда, не... У нас выпускники довольно молодые. Значит, первый выпуск у нас произошел всего-то навсего там 13 лет назад. Значит, ну, у нас есть примеры, когда наши бывшие студенты, там, сокурсники, уехали в свое время за рубеж, там сделали неплохую карьеру, а сегодня мы, например, создаем вместе с этими выпускниками научные журналы международные.
Международные
коллективные коллеги, да. Участвуем в совместных проектах. Это очень такой противоречивый процесс. То есть мы, может быть, что-то теряем сиюминутно, но на перспективу это создает, может быть, потенциально многие возможности. И, конечно, такое общение во многом обогащает. Люди, прошедшие нашу студенческую научную школу, а потом поработавшие на Западе, они очень полезны для нас и в общении, и в своих идеях. У них есть опыт работы и там, и там. И им понятнее, что бы нам надо было.
Но и у нашей школы есть преимущество перед западными коллегами.
Но у каждой школы есть свои плюсы.
Да, нет, вот мой опыт контактов с зарубежными исследователями позволяет сказать, что качество наших специалистов, оно вот, ну, ничуть не хуже, чем западных.
А в чем превосходят российские ученые? Можно это сформулировать вообще как-то?
Я бы вот о превосходстве не говорил.
Это, ну, да, плюсы какие-то.
Очень, очень разные. Значит, у нас, я считаю, гораздо сильнее фундаментальная подготовка. У нас наши выпускники, люди очень целеустремленные. На Западе вот это качество встречается реже. Там как-то так люди работают системнее, но как-то обыденнее, что ли. Вот. Но на Западе очень сильно развита, это не секрет, все это знают, прикладная составляющая науки. Их разработки во многом и генерированы потребностями промышленности, технологий, и быстрее находят дорогу.
Вот, инфраструктура просто более системно работает вся.
Вот об этом бы и хотелось поговорить, взаимодействие науки и российской промышленности, какая дельта между вот разработкой и внедрением в науку. Можно какой-нибудь временной отрезок назвать, когда? Или это всегда по-разному?
Сложно сказать, это всегда по-разному. То есть мы понимаем, что это одна из проблем российской науки. Это долгий путь. Ну, тут даже не российской науки, а в России вообще. Это долгий путь от идеи до внедрения ее в производство. Производство и выхода на рынки, скажем так. Потому что, ну, это, с одной стороны, это наследство, которая от советского времени досталась, да, где была своя система планирования, своя система внедрения, своя система вот этих.
То есть у нас осталась старая система отчасти планирования, отчасти рынок.
Она не старая, она просто не дала в свое время вот создаваться вот этим рыночным механизмом, они не были созданы. Сейчас такая задача стоит, и много в этом плане делается со стороны государства, со стороны предприятий, со стороны университетов. То есть это, ну, одна из задач развития сегодняшней науки и сегодняшнего высшего образования – это коммерциализация знаний. Но все сразу не делается. Для этого должны вырасти люди, которые умеют генерировать. Для этого должны появиться элементы инфраструктуры, центры трансфера технологий, бизнес-инкубаторы, технопарки. Для этого должны вырасти и руководители промышленных предприятий, бизнеса, владельцы бизнеса, для того, чтобы всю эту систему выстроить, и чтобы она начала эффективно работать. Сегодня, да, мы долго внедряем. Мы много теряем своих разработок, не доведя их до внедрения. Хотя они потом где-то выстреливают в других странах.
То есть, были такие примеры, когда в других странах вдруг появлялись ваши?
Ну, это примеры-то они еще со времен братьев Ползуновых. То есть, это беда такая своего рода российских разработок. Но, с другой стороны, очень много примеров и истории успеха. когда наши разработки внедряются, и внедряются как на крупных предприятиях, их не видно вот как таковую разработку, потому что есть какое-то большое изделие, над которым работают там десятки организаций, и это изделие работает. Есть и истории успеха таких локальных, когда выход на какие-то небольшие рынки, малых предприятий, стартап-компаний, это тоже есть, и это тоже вот сегодняшняя, так скажем, жизнь университета.
Ну, можно как-то, я не знаю, констатировать, что за последнее время, например, вот ситуация с этим улучшилась, более активно внедряется?
Да, естественно, улучшилась. Ситуация улучшилась. Ну, вот мы сегодня упоминали такие проекты, как постановление российского правительства, 218-е постановление, 220-е. Ну, в частности, вот это 218-е постановление направлено на создание высокотехнологичных производств. И такие проекты, в университет у нас участвовал в 5 таких проектах, в этом году 3 проекта завершаются, до этого 2 проекта завершились, где мы в кооперации с нашими предприятиями участвовали в создании новых изделий, новых производств. Ну, вот один из таких примеров, допустим, это создание нового двигателя ПД-14 для магистрального самолета МС-21, где за Политехническим университетом закреплена компетенция как раз по отработке технологий производства изделий из композитных материалов, в чем участвует и кафедра Николая Александровича. И
а наш... что непосредственно в этом двигателе делать?
Там в этом двигателе из композитных материалов изготавливается достаточно много элементов. Это кожух, обтекатель, это элемент шумозащиты, звукопоглощающие панели. То есть там целый набор изделий, которые, целый набор элементов конструкции, которые изготавливаются, разрабатываются, рассчитываются и отрабатываются в Политехническом университете. И затем готовится к передаче в серийное производство.
Николай Александрович, вот еще какой вопрос хотел задать. Вы говорите, что в вашей работе огромную роль играет производительность машин вычислительных. 20 лет назад, когда это начинали, ведь машины были еще, ну, я не знаю, там сколько поколений. Ну, насколько хуже? Настолько же развилась, собственно, и индустрия, насколько производительность выросла? Или нельзя так говорить?
Ну, прогресс компьютеров... Он происходит на наших глазах.
На всех уровнях.
Да, на всех уровнях. Тот же сотовый телефон. Ну, невозможно было 20 лет представить, что вот такое у нас будет. Нет, компьютеры, конечно, когда мы начинали, были... Ну, если кто-то помнит такие слова, там, XT, IT, вот эти вот, значит, IBM... Очень по нынешним понятиям примитивные, но на тот момент у них были возможности соответствующие времени. Соответственно, и программное обеспечение было то, которое было возможно реализовать на этих компьютерах. За эти вот 20 лет наука в этом отношении шагнула, ну, даже сложно сказать, куда. То есть рост гигантский просто. Производительность современных вычислительных кластеров такова, что, ну, раньше... Даже мечтать об этом нельзя было. Даже такие термины, как вот эти терафлопы, да, ими никто не оперировал. Сегодня мы, по сути дела, не имеем ограничений по памяти. Раньше это была острая проблема. Как по оперативной, да, так и по другим, по внешним носителям. Что касается производительности, то ее всегда не хватает. Потому что как только появляются возможности новые, ставятся более сложные задачи, решать которые приходится очень тяжело. Ну, то есть у нас есть примеры, когда мы считаем некоторые задачи месяцами на современной технике. Но, правда, результаты, которые получаются, иначе получить совершенно невозможно. Иначе нужно делать уникальные натурные эксперименты, которые стоят огромных денег, и не всегда они информативны. Ну, вот в качестве примера могу привести. Значит, совсем недавно у нас была тема, мы занимались исследованием контактного взаимодействия в мостовых опорах. Значит, пролет любого моста, акведука, там, ну, вот этих строительных конструкций, опирается на такую чашечку стальную, значит, которая воспринимает все нагрузки от этой конструкции. Особенность ее состоит в том, что ее невозможно проанализировать, ее поставили, она работает должна десятилетия. При этом не выходить из строя. Вот выполняется такой расчет, такой конструкции. Это очень сложная контактная задача, так называемая. Где-то порядка месяца на самой вот сегодня мощной вычислительной машине. Но информация, которую мы получаем, другим способом ее добыть невозможно.
Удивительно, конечно. Ну, вот такой вопрос. Прогресс компьютерной техники, который мы видели в последние там 20-летия, сумасшедший совершенно, он ведь был во многом обусловлен потребностями именно не крупной индустрии, не военного промышленного комплекса, а потребностями конкретного человека со времени появления персонального компьютера, пользователя, то есть бизнес, ориентированный на каждого конкретного человека, от там Pentium до iPhone и далее. Есть ли действительно такие, ну, то есть, как бы отставание науки, ориентированной на крупную индустрию и военно-промышленный комплекс, от вот каких-то вещей, которые развивает бизнес, ориентированный на личность, на человека в современном мире?
Ну, надо сказать, что такого разделения по факту нет. Значит, тут все средства современно развиваются в применении к возможным всяким приложениям, как бизнес, так и промышленности. Нет, если говорить о вычислительных средствах, так программное обеспечение, оно более узкоспециализированное, вот, а электронная база, средства, они как бы универсальные достаточно.
То она берется под те задачи, которые решаются. Если вам на бытовом уровне одних достаточно мощностей, то для решения там инженерных задач других, а для решения каких-то глобальных задач, ну, там используют суперкомпьютеры, допустим.
Угу. Ну, и нам нужно уже, наверное, завершать нашу передачу. Напомню, это была программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. А в гостях у нас сегодня был заведующий кафедрами вычислительной математики и механики Пермского национального исследовательского политехнического университета Николай Труфанов и доктор технических наук, профессор, проректор по науке и инновациям ПНИПУ Владимир Каратаев. Всего вам доброго. Спасибо за то, что пришли к нам в студию.
Спасибо.
Спасибо.